Доброе утро! Рад быть здесь сегодня утром. И мы рады, наслаждаемся этим чудесным общением вокруг этих старинных песен веры. Мы такое любим, правда? Припев из «Аминь». Вот кем он является, «Аминь», понимаете? Последнее слово за ним. Я там был, разговаривал со своим старым другом, братом Брауном, пока пели песни. И он сказал: «Брат Бранхам, я до вчерашнего дня не понимал, о чем же ты говоришь?» Он сказал: «Если бы люди только смогли вникнуть в то, о чем ты говоришь, — сказал, — всякое препятствие ушло бы с пути». Это совершенно верно. Это верно. Это совершенно верно. Если только сможешь это ухватить и уловить это. Понимаете? Разговаривал с моим дружком Эрни Фандлером. Думаю, некоторые из вас, подключившихся, будут помнить Эрни. Как он обратился, как он был приведен к Господу. Он не очень хорошо говорит по-английски, а то я вызвал бы его сказать пару слов. И у него полная путаница с «ю» и «у». Он меня спрашивал, помню ли я приезд в Шавано, где он живет. Там один мужчина умер прямо на собрании. Мертвым упал ничком со своего места, лютеранин. Мы попросили всех соблюдать тишину, произнесли над ним слово Господа, он вернулся к жизни. Было сказано прямо над ним: они все не отойдут от этого. Хотят, чтобы мы приехали еще. Я понял, что во Франции в это утро больше 2000 французов взяли пост на несколько дней, чтобы нам приехать, привезти послание во Францию на французском. Весь протестантский народ, протестантская часть народа Франции. И поэтому мы... Это лишь начало расцветать сейчас. Лишь начало. Шелуха отслаивается. Таким образом, пшеница может теперь стать видимой снаружи, понимаете? Поэтому просто пребывайте в почтении, пребывайте в молитве. Понимаете? Запомните, ожидающие Господа в силе вновь обновятся. Теперь здесь было... Я был... Уже становлюсь довольно старым, и я подумал, буду ли я, будет ли еще одно пробуждение, которое я увижу снова. И просто помните, с запада приедет всадник на белом коне. Мы еще раз проедем по этой тропе. Это верно. Как только мы будем готовы. Это обещание, вы понимаете? Вот, я хочу сказать брату Лео, я говорил вчера вечером о брате Вуде. Это его брат. Брат Лео, если вы с той небольшой группой сегодня утром на связи... Сестра Мерсер, твой отец здесь. Я вчера вечером видел его, он где-то здесь, и он выглядит просто отлично. То утро, когда он был исцелен в Скинии, там было два серьезных случая рака. Действительно безнадежных. И они оба были исцелены. А их отец, пожилой человек, переживший сердечный приступ, был поставлен на ноги во славу Божию. И он где-то здесь на собрании. Я сейчас не могу увидеть его среди собравшихся, но он был здесь вчера вечером. Привет и всем вам по всей стране, вам, собравшимся в этом замечательном месте, в Скинии жизни здесь, в Шрифпорте, забитой людьми, пришедшими на воскресную школу. Понимаете, живи я в Шрифпорте, не говоря ни о ком ничего плохого, но именно сюда я бы и ходил в церковь, именно в Скинию жизни. Это не деноминация. Скиния жизни сегодня – межденоминационная скиния. Они вышли из деноминации, потому что приняли меня, и это послание, что я проповедую. Брат Джек Моор, мой друг и брат, его вытолкнули из деноминации за общение со мной. И поэтому, я считаю, он заслуживает некоторого доверия. Это верно. Пусть Бог его благословит. И поддерживал бы его руки в молитве и верил бы вместе с ним. И теперь... Сестра Моор, я ее нигде не вижу, она... Да, сзади. Она сегодня утром отсюда кажется молоденькой девушкой. Ее новая одежда. И просто напоминает наряд на Пасху. И это напоминает... Брат Джек сам ее не узнал даже. Вот так, сестра Моор. Нам очень не хватает Анны Джины, Дона и всех остальных. Рад встретить брата Нолана. Он был там один из помощников. И брат Эрни, я его вчера спросил, споет ли он то «Аминь». У меня есть она в записи, и я затер до дыр, слушая ее. Аминь. Думаю, у него голос просто предназначен для такого. С ним никто не сравнится. А Джуди, я ее заметил, этих двоих, выглядят как брат и сестра. Выглядят, а? Они муж и жена. Посмотрите на каждого из них, посмотрите. Они же просто похожи, а? И очень красивая пара. Это, вы понимаете, это брата Палмера, совсем недавно поднявшегося по золотой лестнице. Это его дочь и зять. И это она, без сомнений, заслуга его хорошего воспитания детей. И у него есть также другие, женатые служители тоже, а эти — евангелисты и на поприще, и другие. Так что это просто здорово. Я не видел сестры Палмер. Вообще-то, я и сам не знаю, узнал бы я ее, если бы увидел, или нет. Она, вероятно, где-то, естественно, на собрании. В самом конце. Благословит тебя Бог, сестра Палмер. Сердце каждый раз содрогается, когда подумаю об этом. Брат Палмер совсем недавно поднялся, буквально еще вчера был жив, что когда я узнал, что его не стало, я просто не мог поверить этому. Мне позвонил Билли, а кто-то связался, и те знали. Мы были такими замечательными друзьями, и узнать, что его нет, это было настоящим потрясением. Но всем нам придется уйти. Невзирая на то, кто мы, нам нужно будет один за другим уйти. Но остается лишь это единственное. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Екклезиаст 12. Теперь, на этот урок воскресной школы у меня остается не очень много времени. И я хрип. Слушайте, брат Перри Грин совершил замечательный поступок. Он услышал, что я сказал прошлым вечером. Я без паричка, который не дает мне. Он позвонил туда и старался найти кого-нибудь, чтобы привезти мне его самолетом. Я сказал, ты уже опоздал, я уже охрип. Я пытался многие годы найти какое-нибудь действенное средство. А когда его приобрел, он избавил от этого. Но в этот раз я его забыл, поэтому я и немного охрипший. Так что потерпите меня, пожалуйста, пока буду говорить. Вот. Кому из вас нравится воскресная школа? Ну, это верно. Это хорошее место, куда отправлять детей. Нет, позвольте, я внесу поправку. Хорошее место, куда приводить детей. Это верно. Приводить своих детей. Вы тоже приходите. Кто знает, откуда берет начало наша воскресная школа? Откуда она произошла? Англия. Как ее вначале называли? Школой оборванцев, это верно. Называли школой оборванцев. Поскольку я забыл сейчас, как звали ее основателя. Кто это был, как его звали? Верно, совершенно верно. И он приводил ребятишек с улицы, оборванных, слонявшихся без дела и в очень плохом состоянии. И он приводил их и начал давать им уроки из Библии. И это превратилось чуть ли не в одно из самых распространенных установлений в церкви сегодня. Воскресная школа. Следует ходить. Не забывайте приходить. Приводите своих детей. Думаю, здесь, в Скинии, есть учителя, оборудованные комнаты, деление по возрасту и так далее. А вы, новообращенные, недавно пришедшие ко Христу, неотступно следуйте посланию, приходите сюда, в Скинию жизни, и здесь вам принесут пользу. Теперь, сегодня вечером, у нас будет старомодная молитвенная очередь. Мы будем просто молиться за больных, как раньше. Брат Джек и брат Браун. Помню, как наблюдал за братом Брауном, старающимся раздать те молитвенные карточки, и как он, сам будучи служителем, а в те дни в организации, которую мы... Они давили на него, вы понимаете? Я же твой брат в этом деле, вы понимаете? Ты обязан устроить, чтобы я был там. О, ему, без сомнения, было очень нелегко, но держался изо всех сил. Брат Браун — чудесный человек, и поэтому мы его любим. И когда смотрю на всех нас, мы трое становимся, неуклонно приближаемся к старческому возрасту, к завершению. Будет очень печально, если мы не вложили внутрь то великое, что нам известно как истина. Мы именно собираемся однажды вернуться назад, к молодости, чтобы никогда наши тела преобразятся, станут по его подобию. Ибо когда эта земная скиния нашего пребывания разрушится, уже есть ожидающая. И благодарная сторона этого, дорогой друг, что, дорогой Господь Иисус, Ты, доверяющий мне, что говорю истину, дорогой Господь Иисус, однажды утром, часиков 8, дал мне увидеть ту страну. Теперь, это не было видением, но я не хочу говорить так. Что бы это ни было, оно было таким же реальным, как я вам здесь говорю. Так вот, я видел лица тех людей, и я не мог узнать, кто это. Они снова стали молодыми. Они были такими же реальными, как я брал их за руку и так далее. Такими же реальными, и мне это помогло, поскольку я полагал, что когда человек умирает, его душа уходит. Но тогда, когда он мне это процитировал, что если это земная скиния нашего пребывания, у нас уже есть другая. Видите? И у нас все должно быть в трех, чтобы получилось завершение, понимаете? И существует одно тело здесь, затем то тело там, которое есть небесное тело, и потом есть прославленное тело в воскресении. Видите? Тогда это завершено, понимаете? Таким образом, это не миф, это не мнение, это не дух. Это мужчина и женщина, как вы, точно такие же. И потом, много лет назад я видел царство потерянных и был там. Говорю тебе, друг, как пожилой человек, позволь дать тебе в это утро по всей стране этот совет. Тебе совершенно не нужно видеть то место. У меня вообще не получилось бы, будь я художником с кистью, я не смог бы написать картину. Как служитель, я не могу вам его описать. Говорят, что в аду полно огня, но это место в миллион раз хуже. Те ужасы, что ему присущи. А небеса, то есть это место, где бы оно ни находилось, я не знаю, как его назвать. Он назвал его как душеподжертвенником. Но когда оно предстало, я никогда... Невозможно объяснить, какое оно замечательное. Есть? Так вот, вам просто придется поверить мне на слово. Я обычный человек, понимаете? Но эти видения, всегда сбывавшиеся именно так, как я вам рассказывал, и вы знаете, что каждое было правдивым. Вот это правдивое также. Что бы вы ни делали, если вы упустите все прочее, здоровье, свою силу, зрение, все что угодно, не упустите того. С этим ничто не сравнится. Это не существует, нет известного мне слова в английском языке, чтобы это объяснить. Если сказать «совершенное», оно выше. «Превосходное», оно выше. «Потрясающее»? Нет. Нет слов, чтобы я знал, как вам объяснить это, потому что оно было таким, и при том подумать, что это еще даже не конец. Я подумал, и я буду бояться туда идти. Я сказал, вы едите? Сказали, здесь нет, здесь не едим. Но когда мы вернемся на землю, мы получим тело, в котором будем есть. Ну вот, я мог до них дотронуться. Они были совсем как вот это, понимаете? И они, я сказал, ну у вас... О да, у них есть тело. Никакой не миф, это тело. Мы узнаем друг друга. Они все узнали меня, обнимали меня. Их были миллионы. И я сказал, вот что, я хочу увидеть его, кто привел меня сюда. Было сказано, ты сейчас не можешь его видеть. Необходимо подождать. Я сказал, зачем ты меня поместил на... сюда? Сказал, ты при жизни был лидером. И я сказал, ты хочешь сказать, что все они бранхамы? Он сказал, нет, это твои обращенные ко Христу. Видите? Я огляделся, и тогда все тяжелые ночи и испытания отошли. Забылись, когда я увидел их лица. Одна молодая женщина подбежала туда. Одна из самых прекрасных женщин и просто обхватила меня руками и сказала, дорогой брат. И когда она уходила, так вот, она была женщиной. Поэтому, но там никогда не будет греха, понимаете? Железы у нас там будут другими. Там больше не будут расти детей, понимаете? Понимаете, все одинаковые. В чем здесь дело? В ощущении. Вот из-за чего я не признаю танцев на площадке. Ни один мужчина... Я перед Богом и своей Библией, я жил в чистоте, и так было всю мою жизнь, когда я был мальчиком, всю свою юность. Любая девушка, с которой я гулял, я могу с ней предстать прямо перед судом, понимаете? Но не существует мужчины, мне все равно кто ты, что сможет, чтобы женщина, созданная по образу женщины, прижималась к тебе. Если ты настоящий здоровый мужчина, там будет ощущение.
Но там этого не было. Там не было желез.
У вас у всех одинаковая железа, понимаете? Лишь чистая, незапятнанная, сестринская и братская любовь. Большая, чем даже к своей... Когда обнимаете свою маленькую дочь, понимаете? Ваша собственная дочь, однако, она создана... Она женщина, а ты мужчина, понимаете? Это может вызвать нечто, но там не может. С грехом покончено, он в прошлом, понимаете? Настоящая, именно настоящая святая любовь.
Я посмотрел на ту женщину. Там были, казалось, что их там миллионы.
И у них у всех были длинные волосы и длинные белые платья.
И говоривший со мной сказал: «Не узнаешь ее?» Я сказал: «Нет». Сказал: «Ей было под 90, когда ты ее привел ко Христу». «О, благодать, спасен тобой, видите?»
Просто совершенно невозможно объяснить, что это такое. Поверьте мне на слово, если верите мне. Твердо знайте, что сделали, сожгли каждый мост этого мира за собой.
Я считаю, что церковь начинает слышать послание и начинает понимать.
Но, друзья, послушайте, мы должны полежать в присутствии Сына. Нам нужно дозреть. Наша вера незрелая.
Умственно мы слышим послание, данное нам Богом, и видим знамение, что Он показал нам, и доказываем это по Библии, что это там есть.
Но, о, как церкви нужно полежать в Его присутствии, пока не размягчится, вы понимаете, и не станет нежной в духе, чтобы ей полностью пропитаться.
Бывает, говоря послание, становишься резким, приходится вот так вколачивать поглубже,
ведь гвоздь не закрепишь, если не загнуть.
Но когда церковь, наконец, получит это, избранные будут вызваны и отделены, тогда в присутствии Бога, я знаю, будет что-то подобное тем людям, когда она уйдет в свое восхищение.
Сегодня утром я собирался говорить на тему восхищения, но мой голос слишком слаб для этого. И поэтому просто немного потерпите меня. О чем я хочу говорить, тема. Это единственное Божье усмотренное место поклонения.
Так вот, это глубочайшая тема, поэтому давайте сейчас помолимся.
И там, по всей стране сегодня утром, где бы вы ни были, склоните головы всего на несколько минут. Будьте сейчас по-настоящему искренни. Мы приступаем к Слову Бога, которое есть Бог в напечатанном виде.
Великий автор этой книги. Это семя, как мы научены, которое посеял сеятель. Так сказал автор.
Вот, мы понимаем, что семя будет расти, если окажется в подходящей почве.
Поэтому, Отец, Ты, пожалуйста, выбери сегодня утром весь шиповник, и терновник, и неверие, и скептические мысли из нашего сердца, чтобы Слово Божье могло свободно расти, политое в наших сердцах Духом, чтобы нам стать народом Божьим.
Даруй это, Отец. Вот наши сердца. Не только нам, распознавшим это, но пусть будут другие по всей стране, с сердцами у каждого горящими любовью и нежностью, пойдут и постараются приобрести погибающего брата, погибающую сестру. Даруй это сегодня, Боже.
Мы во всем полагаемся на Тебя, ибо Ты наш проводник и наш Господь.
Поэтому мы молим, чтобы Ты направил нас в Своем Слове сегодня и дал нам от благословений Твоих. Через Твою благодать и во имя Твое мы этого просим. Аминь.
Теперь давайте в качестве нашей темы возьмем... Я хочу прочитать из книги Второзаконие, Ветхий Завет, просто чтобы задать Писание. У меня есть несколько заметок, сделанных на скорую руку, когда вернулся после завтрака с братом Вейлом. Мне так и не удалось поблагодарить человека в той гостинице, в том ресторане, однажды вечером оплатившего наш ужин. Мы с женой и моей младшей дочерью были там, и когда я пошел оплатить счет, его уже кто-то оплатил. Кто бы это ни был, я благодарю вас». Сказали, «Тот человек, который сидел на краю скамейки». Естественно, там целая группа была наших знакомых. Так вот, я какой-то кикапу, что-то такое. То заведение там, ресторан, где мы были. Спасибо вам, кто бы это ни сделал. Каждому из вас благословит вас Бог. Теперь, в 16 главе Второзакония, это о соблюдении Пасхи, так что мы желаем здесь прочесть первые несколько стихов. Первые 4 или 5, 6 стихов. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху», это означает апрель, «Господу, Богу твоему, потому что в месяце этом Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И должен заколоть Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Ты ешь вместе с ней незаквашенное, 7 дней должен есть там опресноки, ты идешь с поспешностью из земли египетской, ты помнил день исхода твоего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно быть незаквашенного во всем уделе твоем в продолжении 7 дней. И из мяса, которое ты заклал в жертву в первый день вечером, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ, которые Господь, Бог твой, даст тебе. Но только на том месте, которое избрал Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты выходишь из Египта. Сейчас пусть Господь приложит своих благословений к прочтению Его слова. Вот, это микрофоны шумят? Прошлым вечером я слышал, что шумели. Вы везде хорошо слышите? Не слышите. Так лучше, если говорить, опустив микрофоны вот так. Я просто немного охрип, поэтому сегодня утром и стою рядом для этой цели, и надеюсь, что брат Перри сможет сделать так, что и там будет слышно. Сейчас вам хорошо слышно? Думаю, это устранили. Хорошо. Теперь мне вот о чем я хочу говорить сегодня утром, что у Бога есть единственное место, где поклоняющийся сможет встретить Бога. Одно единственное место. На протяжении веков многие искали это тайное место Божье. На протяжении всех веков. Даже Иов хотел узнать, где он живет. Если бы я только смог подойти к его дому и постучать к нему в дверь. Иов хотел найти место обитания Бога, поскольку там Бог и поклоняется его семья. Как вчера, в проповеди вчера утром, мы обнаруживаем, что есть вероятность, что человек будет поклоняться Богу тщетно, поклоняясь искренне. Во все времена у Бога для нас были приготовлены эти вещи, но дело в том, что нам надо искать и найти, где они. Павел говорил Тимофею исследовать и во время, и не во время быть готовым дать ответ о слове или уповании, которое было в нем. Так вот, все это находится там, и мы обнаруживаем, хотелось бы однажды приехать в Шрифпорт, чтобы нам просто занять 2 или 3 недели, всего по 30 минут каждый вечер, и только для учения, понимаете? На одно пребывание в слове. Эти тайные переходы, понимаете, когда мы смогли бы выяснить, как попасть внутрь. И просто наблюдайте, следуйте Божьему указанию. Есть лишь один ключ для каждой двери, это верно. И другого ключа не существует, неважно, насколько тот похож на него. У Бога нет отмычек, есть лишь один ключ. И теперь У вас должен быть этот ключ, иначе дверь не откроется. Неважно, какие вы искренние, дверь вы все равно не откроете. Теперь, кто был на завтраке вчера, на днях, утром? Хорошо, думаю, большинство, по крайней мере, 90% из вас или больше. Для подкрепления того, о чем я хочу говорить, Давид был помазанным царем, помазанником Божьим, величайшим царем у Израиля, за исключением Господа Иисуса, который есть Бог, помазанник. Давид, его сын, то есть Иисус был сыном Давида по родословию, по плоти, и он должен будет воссесть на престоле Давида, как тот унаследовать, как всегда царевич наследует престол царя. Обратите внимание, вот, что Давид был помазан, однако при своем помазании он вышел из воли Господа. При том помазании. И весь народ, не взяв во внимание порядок Писания или же ключ к этому откровению, они все также были помазаны. Они все вместе восклицали и славили Бога за то, что выглядело совершенно правильным вернуть Слово Божье в Дом Божий. Но Давид был царем, не пророком, видите? Он в стране был пророк, через которого нужно было это сделать. И Бог не почтил целое движение за то, что они применили неправильный ключ. Дверь не открылась. И сейчас мы должны помнить то и держать то в голове. Существует у Бога все так. Единственный способ, как это сделать. И на этом точка. Так вот, смотрите, у Бога есть одна конкретная церковь, в которой Он встречается с людьми, и Он примет вас в той церкви и ни в какой другой. Я говорил это, поскольку меня столько раз не понимали, и люди говорили мне, я говорю, ты христианин, я баптист, ты христианин, я методист, ты христианин, я пятидесятник. Вот, понимаете, это для Бога ничего не значит, ты просто тычешь неверным ключом. Но есть верный ключ, есть такой, где Бог не обещал встретить тебя у методистов, или у баптистов, или у пятидесятников, и ни в какой другой деноминации. Он вообще не учитывает деноминации, они против него. В том длинном послании, я очень скоро привезу его в Скинию, и тогда брат Джек услышит его, и тогда вы сможете решить, что вам с ним делать, потому что оно будет записано. Так вот, люди ведут себя так, будто Бог обязан встретить их на основании их теологии. Вот, люди так себя ведут. Они даже один с другим не станут общаться. Сторонники Троицы или Пятидесятники не будут общаться с Единственниками, как Единственники не будут общаться со сторонниками Троицы. Методист не будет общаться с Баптистом, потому что один законник, а другой кальвинист, поэтому у них нет никакого общения. И они так запутали людей, что те даже стали один против другого. Я недавно ходил молиться в больничную палату. Там была очень больная женщина. Готовилась к операции, ей не оставляли никаких шансов на жизнь. Там лежала другая женщина. Меня позвали помолиться за нее. Я сказал ей, «Вы не против, если я коротко помолюсь?» А она сказала, «Задерните ту занавеску!» И я сказал, «Извините». Я сказал, «Я собирался просто помолиться». Она сказала, «Задерните ту занавеску!» Я сказал, «Да, мадам». Она была там со своим сыном, типичный молодой Рикки. А я сказал, «Ну а вы что же, не христианка?» Она сказала, «Мы методисты». Я сказал, «Ну, я вас не об этом спросил. Я спросил вас, христианка ли вы, видите?» И вот она сказала, «Задерните ту занавеску!» Видите? Из-за того, что какой-то неметодист собирался помолиться за умирающую женщину, а сама была такой же, но из-за того, что это не было связано с ее организацией, она даже не хотела ни слышать, ни иметь с этим ничего общего. Если это не фарисейка, я тогда не знаю. Погодите, пока услышите тропу змея, ага, ладно. Вот, думают теперь, что их деноминация единственная зарегистрированная у Бога. Бог тебя не услышит, если ты не методист, или не баптист, или не триединственник, или не единственник. Что-то такое. Это неверно. И вот это моя цель. Но если в умах и сердцах людей есть такое желание быть в порядке, я не думаю, что эта женщина сделала это из-за того, или любой другой человек. Методист не встанет и не побежит в методистскую церковь из-за того, что он знает, что она не права. Тот человек думает, что она права. Я не думаю, что три единственники осуждали бы единственников, или единственники три единственников и пятидесятников, чтобы выделиться. Он думает, что он прав, и его мнение нужно уважать. Вы знаете, что нечего осуждать другого, если и сам можешь оказаться таким же. Но запомните, среди всего этого, если в сердце мужчины или в сердце женщины есть то, что они считают правильным, то где-то должно быть то правильное. Как я всегда говорил, когда бездна призывает бездну, должна быть бездна ответить на тот зов. Знаете, нам говорили, что тюлень когда-то ходил по берегу моря ногами. Теперь же у него ног нет, они превратились в ласты, потому что он мог... Ему были нужны ласты, когда он покинул сушу, покрытое мехом животное, перешло в море. Природа сформировала ему ласты вместо ног, потому что он стал лучше плавать, чем когда ходил. Не могу припомнить, как звали того великого человека, который ходил на Южный полюс. Как его фамилия? Бёрд. Говорят на этой выставке, что у него для некоторых животных были приготовлены одежды, что он взял для молока скот. И он сшил меховые одежды, чтобы тот скот не замерз до смерти. Но когда он туда прибыл, им не нужно было никакой одежды. Природа для них уже вырастила ее. Видите? Почему? Прежде чем у рыбы появился на спине плавник, должна была быть вода, где той рыбе плавать. Иначе у нее вообще не было бы плавника. Есть, прежде чем появилось дерево, чтобы расти в земле, должна была быть земля для его роста, или дерева бы не было. Поэтому, понимаете, пока есть в человеческом сердце нечто о чем-то зовущее, где-то должно быть нечто ответить, удовлетворить тот зов. Одна женщина некоторое время назад одной умершей женщине сделали вскрытие. И причина, как они говорили, из-за которой она умерла, она все время ела лук. Если она не ела лук, ее голова зудела и так далее, они не могли это понять. И вот, во время вскрытия, они у женщины обнаружили опухоль из каких-то клеток, они как-то ее назвали. И они смогли вырезать ту опухоль и положить в миску с луком. И она поглотила за ночь весь лук. Видите? Что же это было? В той женщине что-то взывало о луке, и если бы не было лука, не было бы и опухоли. Другими словами, сначала должен быть Творец, прежде чем появится творение, понимаете? Так вот, если в человеческом сердце есть жажда, как, например, методисты, баптисты, пресвитериане, католики и все эти остальные стараются найти тот единственный истинный путь, а им говорят, их священники и пасторы и тому подобное, что вот истинный путь. Они говорят, священник говорит, не существует спасения вне католической церкви. Что ж, у каждой церкви складывается ее, их собственное представление. Кое-кто из них это не признает, но по их действиям это видно. Дела твои говорят громче слов. Это просто в противном же случае, они просто еще большие лицемеры, чем католики. Католик сразу исповедует, я считаю, что это единственное. Эти же так не скажут. Они прячут это, но дела у них доказывают, о чем они думают. Понимаете? Так вот, должно быть, значит, единственное место, поскольку в человеческом сердце имеется желание найти его. И я думаю, что в Слове Божьем есть ответ на все, в чем мы имеем нужду. Таким образом, у Бога есть ответ. И давайте сейчас поищем его в Писании. И тогда, если Бог покажет нам по Писаниям единственное место, единственное основание, единственную деноминацию, если это так, единственный способ, через который Бог встретится с человеком, то мы должны этого держаться, ведь мы нашли истину Библии, то, что в ней сказано. Теперь, слово «второзаконие» само по себе, слово, означает «два закона», слово «второзаконие». И у Бога есть два закона, два закона. Один из них – неповиновение слову и умереть, а другой – повиновение слову и жить. Вот два закона. И второзаконие означает эти два закона. Они оба безоговорочно были продемонстрированы нам в Писании. Один из них – это смерть, другой из них – жизнь. Жизнь и смерть. Бог действует только в жизни, сатана – только в смерти. И они были продемонстрированы миру явно, открыто для каждого ока, и у нас нет отговорок. Один из них был продемонстрирован на горе Синай, когда был дан закон, приговоривший к смерти всю человеческую расу. Другой был дан на горе Голгофе, приведший всю человеческую расу к жизни, когда плата за наказание была уплачена в Иисусе Христе. Два закона второзакония были исполнены в этих двух значительных событиях. Я хочу еще раз обратить ваше внимание. Также были заключены два завета. Один завет был заключен с Адамом, который содержал условия как закон. Если ты не будешь касаться этого, ты будешь жить. Если же коснешься этого, ты умрешь. Это был закон. Затем был дан другой закон, Аврааму, основанный на благодати, безусловный. «Я уже спас тебя и твое семя после тебя». Аминь. Это прообраз Голгофы, не прообраз завета Адама. Это завет Авраама. Теперь же мы слышим, как он говорит, что есть лишь единственное место, где он встретится с человеком для поклонения. Мы читаем об этом прямо здесь, в отрывке. Мы обратимся к нему снова через несколько минут. Значит, если есть только одно место, где Бог встречает человека, лучше нам быть очень внимательными. Сейчас давайте отложим в сторону свои традиции сегодня утром и на этом уроке воскресной школы и будем твердо уверены, что нашли то единственное место. Поскольку Бог сказал здесь, что Он не примет тебя ни в каком другом месте, в любой другой церкви Он не примет тебя, лишь в своей церкви. Единственное место, где Он примет тебя. Вот. Что ты говоришь, брат Бранхам? Если я искренний? Нет. Запомните, Иисус говорил с некоторыми искренними людьми, поклонявшимися в Его день, и Он сказал, «Тщетно вы поклоняетесь Мне». Истинное подлинное поклонение из глубины сердца. «Тщетно вы поклоняетесь Мне, уча учению заповедей человеческих», то есть своему деноминационному вероучению. Искренне, в почтении, религиозные, что дальше некуда. И началось такое не с фарисеев. Каин и Авель, первые два поклонявшихся из рожденных естественным рождением здесь на земле, пришли с тем же отношением. Каин был настолько же религиозным, как и Авель. Они оба построили жертвенники, они оба любили Бога, они оба приносили жертвы, они оба поклонялись, они оба платили десятину, они оба вели себя во всем совершенно одинаково. Но Авель верой, что значит «откровение», Слово Божье открытое, проясненное, показанное – и подтвержденное. Слава! Каин принес жертву, но Бог ее не подтвердил. Бог требовал поклонения, и Каин принес жертву, но Бог ее не подтвердил. но по истинному каналу. Вы скажете, ну, моя церковь — это он, моя... Подождите-ка всего минуту. Бог истолковывает свое собственное слово по его условиям, которые он изложил. Видите, Каин сказал, «Я религиозный, я люблю своего Создателя, я предлагаю тебе этот красивый жертвенник, я приношу тебе эту жертву, я все это построил, Господь, потому что люблю тебя». Авель сказал то же самое. Сейчас главное, кто будет подтвержден, кто будет доказан. И Бог сошел и принял жертву Авеля, поскольку по откровению он попал в истинный канал Божий, который и был угодным. Сейчас наблюдайте за тем духом Каина, прошедшим именно через все Писание, прямо в этот самый последний день. Фундаментальный? Такой же фундаментальный, как и другой. Посмотрите на пророка Валаама и пророка Моисея. У обоих было по 7 жертвенников, жертвенников Иеговы, на каждом кровь, и не только это, но бараны на каждом. По нумерологии именно то верное число, 7, совершенно, 7 баранов, просто совершенно одинаковые оба жертвенника, такой же фундаментальный, как и другой был таким же. Но кого подтвердил Бог, видите? Видите? Того, который был в его слове. Фундаментальность еще не все, главное – это откровение Божье. Задумайтесь сейчас, эти люди, почему их назвал и поставил в такое положение Иисус, этих фарисеев, сказав, «Тщетно вы поклоняетесь мне». Поклонялись ему, подлинное поклонение, истинное поклонение от всего сердца. Вы, тщетно вы поклоняетесь мне. Почему? Учите учению своей человеческой традиции. Поэтому для народа заповеди Божьи стали бесполезными. Если бы я учил вас посланию методистов, это не принесло бы вам никакой пользы. Сейчас время невесты. Если бы Моисей учил посланию Ноя, это не принесло бы пользы. Если бы Иисус учил посланию Моисея, это не принесло бы пользы. Поскольку предопределенное семя лежит там, которое может увлажнить лишь тот тип воды, что предназначен для того семени. Понимаете, оно не прорастет ни при каких других условиях. Должно исполниться условие, при котором оно прорастет. Так вот, можете взять куриное яйцо и положить его в инкубатор, которое должно бы лежать под курицей, но из него все равно выведется. Положи его под щенка, из него выведется. Все дело в тепле, условии, из-за которого из него выведется цыпленок. Следовательно, оно должно содержаться при условиях. Можно взять хорошее живое яйцо и положить его под мертвую курицу. Из него ничего не выведется, понимаете? Видите? Все дело в условии. Ну так вот, ситуация этого периода, в котором мы живем, вам необходимо обнаружить, как сделать это Божьим способом для этого периода. Вот что обнаружил Мартин Лютер, вот что обнаружил Джон Уэсли, вот что обнаружили пятидесятники в своем периоде. Божий период и время совершить это. Так вот, пятидесятники, тот брат один, я думаю, его, у него не было одного глаза, темнокожий брат, который-то и начал пятидесятническое послание в Калифорнии на Азуза-стрит. Над ним смеялись из-за того, что он негр, над ним насмехались, но он принес послание для того периода. Незначительный человек. Парень с трудом мог расписаться за себя, но Господь открыл ему, что наступил период восстановления тех даров, и они пришли. Неважно, что говорили. Это пришло. Но все попали в атмосферу этого и увидели, что наступил тот период, и увидели, как Бог подтвердил тем, что те люди могли говорить на языках и так далее. Это произошло. Но когда он взял и пришпилил, что это единственное доказательство, из-за этого оно погибло, понимаете? Видите, движется полным ходом дальше. Вот из-за чего это произошло. Затем они стали отделять это, то, и создавать деноминации, и у кого-то придет на облаке, а у кого-то в кусте, и какая жалость. Вот оно и погибает. Вот что приносит деноминация. Понимаете? Бог не автор деноминации, поскольку деноминация — это Вавилон, а он не автор смешения. Мы видим ее по всему. Не надо быть даже умным, чтобы это увидеть. Это Вавилон. Понимаете? Традиция. Задумайтесь об этом. Искренние люди. Так вот, все равно, из-за того, что они так верят, все равно должно быть одно искреннее место, где встречается Бог. Сейчас обратите внимание на стих 2. «Поклоняйся на месте, которое я избрал». Жертва, естественно, где они поклонялись? Над жертвой. Место, которое я избрал. Не то, что ты избрал, не то, что человек избрал, но то, что я избрал. Поклоняйся на этом месте. Здесь видно, что значит есть лишь одно место, остальные тщетны. Это должен быть не твой выбор, но должен быть его выбор. Ладно, я не обязан ходить в церковь. Или ты такой узколобый, да ты еще на женщин кричишь из-за проповедования и... То есть на женщин из-за того, что стригут свои волосы, и на мужчин из-за всего остального. Ну ты и узколобый. Хорошо, можешь не принимать Слово Божье об этом. Иди туда, где они это делают, понимаешь? И вы увидите, что это в Писании. Так что... Тщетно они поклоняются мне. Иисус говорил о том же. Видите? Та мельчайшая йота, все, в чем вы должны быть верными, всегда это маленькая лоза, маленький лисенок и портит виноградник. Бывает, уходишь, дело не в значительных твоих поступках, дело в недоделанных мелочах. Запомните, цепь крепка в меру своего слабейшего звена. Блаженны исполняющие все заповеди Божьи, чтобы им иметь право войти. Исполняйте все, что сказал Бог. И в нем сказано, чтобы у женщин были длинные волосы. Вы скажете, один человек недавно мне говорил, сказал, я не проповедую одежную религию. Я сказал, тогда ты и Евангелие не проповедуешь. Да, Бог изложил это здесь, Он сказал, что делать. И ты либо исполни это твой естественный, разумный поступок. Все те мелочи, все то мелкое, незначительное. Иисус сказал, блаженны принявшие всю мелочь, исполнившие все мелочи. А женщине отрастить волосы, это просто... Да ведь это именно то, что она может сделать, а она даже этого не удосуживается сделать. Она даже этого не удосуживается сделать. О, научи нас великому. Как научишь великому, когда вы не хотите исполнить простое, обычное? Ведь понимаете, мотивы, цель у вас неверные. Все дело в твоей любви к Богу. Господь, мне все равно, что ты хочешь от меня. Я желаю это сделать. Тогда вы чего-нибудь достигнете. Если же сделаете это не тем способом, каким он сказал это исполнить, это его выбор. Место, которое я избрал. Вот где ты поклоняешься со своей жертвой. Возлагаете, Каин принес свою жертву, Авель принес свою. Имеет значение место, куда ты ее принесешь. Если принести ее на место, избранное им, все будет в порядке, он ее примет. Если же нет, он ее не примет. Не волнует, жертва одна и та же, какая бы она ни была, она все равно не отвергается, если только не принести ее на то одно определенное место. Сейчас мы хотим выяснить, куда нам необходимо принести эту жертву. Мы могли бы выяснить, все мы хотим попасть на небеса, не так ли? И все мы знаем, что совершили проступки. Все мы верим, что Иисус — жертва. Сейчас мы хотим узнать, куда же его принести, где она будет принята. Понимаете? Это верно. В Библии нам сказано, куда ее отнести, понимаете? И она будет принята. Вне этого она не будет принята. Давайте здесь также обратим внимание на место, избранное им для возложения жертвы, на место, избранное им, чтобы положить жертву. Ее нельзя класть ни в каком из этих жилищ, но место, избранное им для возложения, он также поместил на том месте свое имя. Именно так он здесь сказал. Он избрал, чтобы там пребывало его имя. Сейчас давайте будем исследовать Писание на предмет этого места, ибо это место, где он поместил свое имя. Сейчас давайте прочтем из отрывка. И я здесь положил небольшую записку, которую я... Пришло ко мне сегодня утром. Давайте возьмем второй стих этой главы. Вот, я не хочу вас слишком долго держать из-за людей, находящихся на связи. Сейчас второй стих этой 16 главы. «И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из твоего мелкого и твоего крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы поместить там имя Его». Вот, не получится взять это, свою искренность и все, в чем захотите признаться. Это просто не получится положить на методистский жертвенник, на баптистский жертвенник, на пятидесятнический жертвенник. Но где-то находится жертвенник, избранный им, который он, чтобы в нем пребывало имя его, и он тебя встретит на том месте. Теперь, если ты соберешь все правильно, это заработает, все будет находиться на своем месте. Если же в том проводе будет замыкание, тот свет не загорится, поскольку он обесточен. И когда ты берешь какое-нибудь из Божьих слов или какое-нибудь из его места, у тебя в сердце эгоистичные намерения, сила Божья из-за этого сразу обесточится. Если ты поступаешь для щегольства, для того, чтобы выделиться среди других или еще для чего-нибудь, она моментально обесточивается, она пережигает предохранитель. Ты не прав. Нужно прийти с искренностью от всего сердца. Свои мотивы и свои цели возложи именно на Бога. Тогда ищи Его место. Найди, где Он сказал, и принеси это туда. Понимаешь? Посмотрите на Марфу и Марию. Когда Иисус вернулся после того, как Он преподал им это Евангелие, свет Его дня, что Он Мессия, Его возненавидели, отвергли. О, фарисеи и церкви презирали его, но Лазарь умер, брат, бывший его близким другом. Он допустил, чтобы тот полежал там, а за ним посылали. Он вообще не пришел. Но посмотрите на Марфу, на ее отношение. Она сказала: «Господи, если бы ты был здесь», обратилась к нему как раз с тем, что нужно, с его титулом «Господь» с заглавной буквы «Господь», «Яхве» и «Иегова». Слава! Если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Жизнь и смерть не могут одновременно быть в одном и том же канале или в одном и том же доме. Ты бы, он не умер бы. Иисус сказал ей: «Я воскресение и жизнь», говорит Бог. Видите? Когда он сказал сначала: «Воскреснет брат твой», она сказала: «Да, Господи, я в это искренне верю. Как еврейка я верю, что будет всеобщее воскресение мертвых, и я верю, что мой брат был очень верным и искренним в поклонении. И я верю, что ты тот Мессия, о котором сказано в Библии, поскольку Бог подтверждает свое слово в тебе, показывает, что ты посланник этого часа. Ты тот Мессия. Я верю, что ты тот Христос, грядущий в этот мир, поскольку твои дела свидетельствуют, что Бог послал тебя сюда быть тем Мессией. Подумать только. Смотрите, как мелкие детали начали теперь занимать свои места. Видите? Так вот, у нее было право сказать: «Почему ты не пришел воскресить моего брата? Почему ты его не исцелил? Ты исцелял других, твой самый лучший друг, и теперь посмотри, что случилось». Нет, нет, с такой целью ничего не достигнешь. Я верю, что ты именно такой, каким тебя определяет Писание. Я верю, что именно в этот день должен прийти Мессия. Мы этого ожидали? Мне все равно, что говорят остальные, я верю всем сердцем, из-за того, что я слышала и видела по слову, что слово подтвердилось в тебе, что ты тот Мессия. Видите, в самой глубине у нее было о чем спросить. Но ей нужно было прийти к правильному каналу.
Что, если бы она подбежала и сказала, «И ты еще говоришь мне, что ты тот Мессия, а нет ни малейшего уважения, какой-нибудь порядочности, чтобы хоть как-то ответить на нашу просьбу? А мы кормили тебя и давали тебе кров и так далее, и пошли за тобой и оставили свои церкви, поскольку ты повелел нам выйти из тех деноминаций». Понимаете? И вот мы из нее вышли, и теперь нас считают изгоями и изменниками, и все то, что мы для тебя сделали, и при этом никакой даже элементарной порядочности ответить на мой зов.
Так вот, вообще-то у нее было на это право.
Как вы говорите о своих коротких волосах. Я гражданка Америки. Я могу носить шорты, делать все, что захочу, что не противоречит закону.
Это ваши права.
Но овца всегда отказывается от своих прав.
Ага. Если ты ягненок, у тебя есть только шерсть. Он ее лишается. Вот его Богом данные права, но он от этого отказывается.
У меня есть право присоединиться к любой деноминации.
Совершенно верно.
Но ты откажись от этого, понимаешь?
Она отказалась от всего, на что у нее были права, ради распознания Слова Божьего, проявленного прямо у нее на глазах. Он сказал, «Я воскресение и жизнь, верующий в Меня, даже если умрет, оживет. Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет никогда. Веришь ли сему?» Видите, там оказалось еще одно небольшое условие, с которым она не пришла в точное соответствие. Видите?
Так, Господи, я верю, что Ты, Христос, Сын Бога Живого.
О, брат, тогда все готово было вспыхнуть. Понимаешь? Где положили его? Видите? И вы знаете, что произошло. Понимаете? Вам нужно прийти в то правильное состояние, прежде чем Он примет вашу жертву. Понимаете? Должны в Него прийти.
Смотрите, на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь в ней квасного. Что же этим символизируется в жертве? Не смешивайте ее ни с каким вероучением. Должна быть словом. Ничего квасного.
Закваска это... Вы знаете, что закваска есть везде. Малая закваска квасит все тесто. Все тесто — это тело.
Ты не должен помещать и малейшую частичку деноминации или вероучения в Христа. Никак нет.
Это не принесет пользы.
Вы помните в проповеди в прошлый четверг вечером? Ваш прежний муж должен умереть.
Верно.
Ваш новый муж — это слово.
7 дней ешь там опресноки.
7 дней.
Что это олицетворяет?
7 полных периодов церкви.
7 дней.
Почему они должны были есть это 7 дней?
Перед чем?
Перед выходом.
И весь церковный период от начала до конца должен жить только Словом Божьим того периода.
Так что ваше римское вероучение, методистское, баптистское и пятидесятническое вероучение –
все мертвы.
Сейчас смотрите, там хлебы бедствия.
За него преследовали.
Лютера, Уэсли, пятидесятников – всех преследовали. И вас тоже будут преследовать.
Ибо ты с поспешностью выходишь из земли египетской, чтобы ты хранил день, помнил день исхода своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжение 7 дней. в прекрасной невесте Христа после ее смерти на протяжении мрачного средневековья Римской империи, что ей надлежало умереть, если зерно пшеницы не упадет в землю. Жених должен был прийти, совершенный шедевр Божий. Вы все слышали об этом мою проповедь. И я стоял там, в Лос-Анджелесе, в Форест Лоун однажды, и мое сердце подпрыгнуло. Кто из вас был в Форест Лоун? Там стоит статуя Моисея, работы Анджело, кажется. Это Микеланджело. И это во всем безупречная скульптура, кроме правого колена. Там зазубрина в сантиметр глубиной. И гид, я осматривал, и он мне указал на нее. Он сказал, Микеланджело потратил всю жизнь на изготовление. Он был скульптором, и он пытался сделать облик Моисея. В глубине разума он представлял мысленно, как должен выглядеть Моисей. У него это лежало на сердце, как должен выглядеть Моисей. И, значит, он затратил всю жизнь. Здесь немного отсечет и отполирует это, отойдет назад и посмотрит. Год за годом он трудился над ней. Наконец, когда она была закончена, и он отошел назад и отложил тряпку и молоток, он посмотрел на статую. Она настолько соответствовала образу Моисея, который был у него в сердце, что он так вышел из себя, что схватил молоток и ударил по ней. Заорал «Говори!» Ее называют шедевром Микеланджело. То сильное нечто в том скульпторе, то его видение о том, каким должен был быть Моисей, лишь в прообразе изображало великого Бога Отца. Он положил в своем сердце прежде основания мира иметь сына, ведь он отец, но это все еще оставалось в генах его слова. И он сотворил человека, и он должен был предоставить ему право свободного волеизъявления, но тот человек пал. Но великий скульптор, Бог, сотворивший человека из праха земного, он не остановился на этом. Он снова принялся творить человека. И он образовал Ноя, тот умер пьяным. Он образовал Моисея, не сумевшего сохранить его слово. Он образовал пророков, бежавших во времена бедствия. И он продолжал возводить и лепить, пока, наконец, ему потребовался шедевр для отображения его, его натуры, замысла его сердца о том, каким должен быть сын. Однажды у Иордана, когда тот шедевр был сформирован и создан, вот он идет на крыльях голубя, сказал «Это он». Он пришел в такое воодушевление от этого шедевра, что он ударил его на Голгофе, чтобы он умер за остальных нас, несовершенных, чтобы через пролитие его крови он мог привести многие шедевры, являющиеся невестой, к своему сыну. На шедевре отметено из-за воодушевления Бога от созерцания такого шедевра. Он ударил его за нас всех, понимаете? Он там умер, чтобы сделать совершенными нас, несовершенных. Этот шедевр. Обратите внимание сюда. Он сказал, «Семь дней ты ешь эти опресноки». Так вот, хлеб берется как прообраз. Иисус сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом. Не просто одно слово здесь и там, как тебя заставят ему верить деноминации. Но Слово Божье совершенное – это сам Бог в виде буквы, названной семенем. И верный тип чистой веры в то Слово приведет то семя к его жизни. Вот что именно видите по вечерам, в распознаваниях и всех этих остальных вещах, поскольку это обещание, данное Богом. И Он встал рядом со мной и рассказал мне об этом, и рассказал, что эти шарлатаны появятся, но стой твердо. Я верю этому. И не из-за какого-то эгоистичного мотива, не чтобы кому-то насолить, но из почтения к Богу, и чтобы исполнить труд, для которого Он меня призвал. Вот почему я говорю все это. А Бог в ответ подтверждает это и принимает приношение и жертву, подтверждая это как истину. Не сомневайтесь в нем. Следите сейчас за тем словом. Так вот, мы замечаем здесь 7 дней, то есть для каждого периода церкви. Вот, поскольку тому шедевру надлежало умереть, чтобы, воскреснув, искупить нас всех. Потом у него появилась церковь, приведенная в порядок в Пятидесятницу, но той церкви нужно было пройти через жертву, и римский мир убил ее, закопал ее в землю, как этот автор этой книжки. Не могу сейчас вспомнить, что это за книга. Так надо мной смеялся и говорил, из всех бесов есть только Уильям Бранхам. Видите? Вот что дьявол старается говорить. Он сказал, видения и прочие вещи, сказал, это от дьявола. Он сказал, или он какой-то гипнотизер, или действует как экстрасенс. Интеллектуальный мир всегда старается это понять умом. Вот в чем они пытались умом постигнуть Иисуса. Как ты все это совершаешь? Из-за чего это происходит? Он сказал, задам и я вам вопрос. Было служение Иоанна Крестителя? Было оно от Бога или от человека? Видите? Сказали, мы не можем сказать. Сказал, и я не скажу вам. Верно? Они пошли себе дальше. После уже никто не спрашивал у него ничего. Видите? Он просто заставил их замолчать. Он им ничего об этом не сказал. Это не их дело. У него был труд, и он его совершил. Боже, помоги нам сделать то же самое. Мы не обязаны отвечать на вопросы дьявола, верно? Если ты такой, сделай то-то. Ты ответственен за то Евангелие, проповедник. И это все. Не за то, как оно написано, а ответственен лишь за то, чтобы его сказать. И как слуга, если ты пророк, ты ответственен перед Богом. И если приходят видения для прояснения этого Писания и показать, о чем оно, ты ответственен за каждое слово, что в той Библии, поскольку оно все было написано такими же людьми, как и ты. Бог в древности управлял пророками и написал святую Библию, видите? И никакой истинный пророк Божий не сможет отрицать ни одного слова из нее, но будет верить каждому слову и проповедовать его. И тогда Бог обязан из того канала исполнить то слово именно так, как оно обещано. Семя прорастет. Сейчас обратите еще внимание, быстро. Мы здесь обнаруживаем, что целых 7 дней нужно было есть этот хлеб, полных 7 периодов церкви. Теперь, когда она должна была умереть и уйти в землю. И этот критик, говоривший обо мне, сказал, «Это Бог, которому вы, люди, поклоняетесь, который мог сидеть во время мрачного средневековья и наблюдать, как тех матерей беременных, некоторых с младенцами в руках, искренних людей бросали на арену, и львы разрывали их на куски, а они кричали». Их вешали на кресты и сжигали, с женщин срывали одежду, с молодых девушек, и они падали назад вот так, а на них выпускали львов. Сказал, Бог, что мог сидеть на небесах, вероятно, на своем престоле, и смотреть вниз и говорить, что ему это нравится. Сказал, значит, понимаете, вот интеллектуальное восприятие, которое и есть от дьявола. Если бы этот человек был духовным, он бы знал, что этому зерну пшеницы нужно было умереть. Его должны были похоронить в Римском кафедральном соборе. Но потом первый маленький росток жизни пробился в реформацию через Мартина Лютера, что праведный жив будет не благословленным священником кошером, но Словом Божьим. Праведный верою жив будет. Он произвел 2 листочка. Пшеничное зерно начало прорастать. Затем пришел Джон Уэсли и прибавил к этому. Там были многие другие, которые Цвингли и остальные появились и отвергли девственное рождение, и это просто умерло. Но следующими пришли методисты, кисточка, пыльца, миссионерский день, и они проповедовали освящение, добавили кисточку. Затем пришли пятидесятники в шелухе, такие, что обольстили бы избранных, походили на настоящее зерно пшеницы. Открой его, там нет никакой пшеницы, но жизнь проходила через шелуху. Так вот, вы обратили внимание, каждые 3 года после Великого Собрания что появляется? Деноминация. Это идет уже 20 лет, и никакой деноминации. Дорогой умирающий Агнец, пусть она из этого никогда не появится. Если я уйду в этом поколении, пусть люди, что верят этому посланию, никогда не остановятся из-за деноминации. Если Богу угодно, вы тут же погибнете. Запомните это. Тот самый момент, когда вы у себя заикнетесь о деноминации, мне все равно, какие вы искренне. Возьмете себе в лидеры человека вместо Святого Духа для подтверждения этого слова, в тот самый момент вы и умрете. То подлинное семя не может, поскольку после семени ничего нет. Оно то же самое, как и то, что было в начале. Это невеста, которая ушла в землю, чтобы снова принести зерно пшеницы. Обратите внимание, 7 дней ты ешь о пресноке, и будет у невесты. Теперь вы, у кого была та старенькая мать, восклицающая методистка и так далее, из-за чего вы недоумевали, если она не будет говорить на языках, ее там не будет. Это ложь. У нее был тот же Святой Дух, что и у вас сегодня, но это было в виде кисточки, не восстановления даров. Но все 7 дней просто ешьте опресноки, слово. Те в прошлом, те, что деноминировались, они мертвы. Они стебель, их просто соберут и сожгут, но жизнь идет через это дальше. И что же происходит? Вся жизнь, бывшая в стебле, в кисточке, в шелухе, вся скапливается в пшенице. И тот же Святой Дух, что вывел Лютера, вывел Уэсли, вывел пятидесятников, собирается в невесте во время воскресения. 7 дней ешь опреснок. Никакой закваски не должно быть среди невесты. Никакого добавленного слова. Ничего. Запомните, из-за одного слова пришла вся смерть, что сейчас на земле. Всякий незаконно рожденный ребенок появился на свет из-за Евы, первой церкви, невесты первого Адама, усомнившейся в Божьем слове и принявшей деноминационное или умственное, или школьные изъятия из него, из-за того, что ему нашли довод, что, конечно, Бог – добрый Бог. Бог добрый Бог, но также Он справедливый Бог. Мы должны соблюдать Его Слово, школа. Она приняла это. Вот где кое-кто из вас, семинарские мальчики, без сомнения, с призывом в вашей жизни, но вы побежали в какую-нибудь библейскую школу, чтобы в вас впрыснули это учение, и вот где вы и умерли. Оставайтесь с Богом и Его Словом. Они вам не дадут, или вы вообще не сможете принадлежать к их общине, вас не пустят на платформу. Поэтому пусть у них это будет, пусть мертвецы хоронят мертвецов. Давайте следовать за Христом, словом. Вот, 7 дней не должно быть никакой закваски, примешанной к невесте, церкви. 7 дней. Сейчас обратите внимание. Теперь, как никакой, не должно находиться при тебе ничто квасное во всем уделе твоем в продолжение 7 дней. Жертва, здесь это прообраз, невеста выходит от жертвы, которая есть Христос. И из мяса, которое ты предложил в жертву вечером, в первый день, ничего не должно быть. А помните, как мы только закончили периоды церкви? Посланник церкви всегда приходит именно в момент смерти другого церковного периода. Всегда. Умирание пятидесятников произведет восхищение невесты. Видите? Умирание Лютера произвело Уэсли. Видите? Умирание Уэсли произвело пятидесятников. Умирание пятидесятников производит теперешнее послание. Вот это прямо здесь, изображено в прообразах по всему Писанию. В Библии нет ни одного места Писания, которое не переплеталось бы с другим, понимаете? Все эти прообразы. У меня нет образования, но у меня есть Святой Дух, показывающий мне через другой канал, научающий из природы, а это по слову. Несомненно, это слово. События обещаны. Мясо жертвы в первый день оставаться до утра.
Вот, даже Лютер, у кого была истина и учил церковь, что праведный верою жив будет, в периоде методистов за это не захочешь держаться, как за полное учение. Что же сделаешь? Сожжешь это огнем. Что это символизировало? Деноминацию, выходящую из того слова, шелуха, стебель, опорный каркас, это нужно сжечь огнем. Та деноминационная часть, через которую это прошло, не должна оставаться. Должна умереть. Не оставляйте ее до появления другого периода. Сожгите ее.
Он сейчас обращается здесь к невесте, только к невесте, проходящей через каждый период.
Обратите внимание, насколько прекрасно кровью Агнца. Они Христово тело, жертва, кровь Агнца на дверях. Теперь помните, Агнец был заклан, что является прообразом Христа.
Иначе мы могли бы занять много времени, но у меня нет. Осталось еще несколько минут здесь. Может быть, мне просто надо остановиться и продолжить вечером, понимаете, поскольку мы уж слишком затягиваем. Это у меня здесь, этого 20 страниц заметок по этой одной теме.
Обратите сейчас внимание на это. Агнец образно был Христом. Или я правильно это сказал? Прообразом. Христос был Агнцем. Он должен был быть мужского пола, первым у матери овцы или овцематки, как бы вы ни произносили это, он должен был быть ее первенцем. И он сначала должен был быть испытан, чтобы увидеть, есть в нем порок или нет. Так вот, Христос был испытан. Агнец, первый у матери овцы, Марии, девственницы. И чем был испытан? Сатаной при помощи слова. Когда он наскочил на Еву, она пала. Наскочил на Моисея, он пал. Но когда он налетел на Христа и попытался ему процитировать Писание превратно, до него дошло, что это не Моисей. Видите? Он был испытан.
Что же? Он повернулся, он сказал, «Если ты Сын Божий».
Сейчас рассказывают, что ты творишь чудеса, и мне рассказывают, что это должен совершать Мессия. Так вот, если это правда, ты же голоден, ты не ел. Преврати этот хлеб в эти камни в хлеб и поешь.
Он сказал, «Написано, не хлебом единым будет жить человек». Вашим вероучением, тому подобным.
Но чем же? Каждым словом. Частью слова. Каждым словом, исходящим из уст Божьих.
Вот чем жив человек, понимаете? Агнца испытывали, исследовали, пал он где-нибудь или нет.
Фарисей, о, Рави, ты молодой пророк, мы считаем, ты замечательный, ты благой.
Чего это вы называете меня благим? Никто не благ, только один Бог.
Вы верите этому?
О, да, Бог. Что ж, тогда я это он.
Вы же сказали, что один лишь благой. Чего же называете меня благим, когда не верите, что я Бог?
Ага.
Так чего же называете меня благим? Из-за чего вы это делаете? Что побудило вас такое сказать, когда вы знаете, что есть лишь один благой, и это Бог?
Мы знаем, что ты не смотришь на положение человека и не на высоту их положения, мы это знаем.
Попытались. Он знал того лицемера, понимаете? Он был испытан, чтобы увидеть, устоит он или нет, понимаете? Испытан по-всякому, испытан подобно нам, но для него не существовало никаких поражений. Нет, сэр, это был Сын Божий. И Агнца испытывали и наблюдали 14 дней.
Это было две субботы или две эпохи. Одна для еврея, когда они приносили в жертву ягненка, как прообраз. Одна для язычника, у кого был настоящий ягнец. И они все стали совершенными, веря, что этот агнец придет. Но он был искушаем 14, то есть исследовали 14 дней, что он был словом. И можете исследовать Ветхий Завет, сказать, он отменяет действие нового. Ты не прав. Ветхий Завет лишь свидетельствует о новом. Один человек, намеревавшийся недавно бросить мне вызов, «В чем с ним дело?» — сказал, «Да ведь он даже учит из Ветхого Завета». Один проповедник-христианин. «Задумайтесь об этом». Сказал, «Ветхий Завет мертв и отошел в прошлое». О нет, это лишь учитель. Он показывает, что написано на стене, понимаете? Это верно. Так вот, видите, его испытывали 14 дней, то был Христос. Теперь обратите внимание, тогда его заклали в вечернее время. Должны были заклать. Агнец. Христос умер в вечернее время, после обеда. И тогда, обратите внимание, значит, он также был... Кровь нужно было наносить на косяк двери, понимаете? А кровь — это жизнь животного. Ты должен съесть его, но его кровь, в которой жизнь, ее выливай. Видите? Ее нужно было, кровь нужно было нанести на перемычку двери дома, где принимали жертву. Слава! Что есть эта жизнь? Имя. То он помещал имя человека. Подойдите к двери и гляньте. Посмотрите, чье имя там написано перед тем, как звонить. Понимаете? Кровь наносили на перемычку двери, как прообраз того, какая жертва была внутри. Сейчас мы отыщем место поклонения. Как раз вон там, проявляется через ту кровь. Заметьте, кровь на двери говорила об имени того, что должно было, что находилось внутри. Они были там внутри. Наше место поклонения, Агнец, это слово. Мы это знаем. Теперь стих 4. Обратите внимание, не оставляй хлеба, не оставляй ничего от жертвы, то есть не переноси из одного периода в другой. Попробуйте вернуться назад и сказать, ну вот что, мы лютеране, мы хотим подняться сюда. Вам необходимо умереть для лютеранского периода, чтобы родиться в уэслиянском периоде. Вам необходимо умереть для уэслиянского периода, чтобы родиться в пятидесятническом периоде. И вам нужно умереть в пятидесятническом периоде. Выбросить все от него, сжечь это огнем, поскольку это будет сожжено как стебель, на котором растет пшеница. Стебель, деноминация, его надо сжечь. Поэтому не тащите свою деноминацию в новое послание. Сейчас это слово. Вот что деноминировалось. Стебель. Он нес его, верно, но оно вошло вот сюда. Тогда стебель умер. Он был носителем. Деноминация. Но слово идет дальше. Да, слово идет дальше. Сейчас возьмите 5 и 6 стих. Обратите внимание, не... Давайте сейчас возьмем 5 и 6 стих. «Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из тех жилищ, которые Господь, Бог твой, даст тебе». Теперь помните, ни в каком из этих жилищ. Господь позволяет, чтобы у вас были эти деноминации. Видите, эти жилища. Но только на том месте, которое изберет Господь, Бог, чтобы пребывало там имя Его. Вот это жилище, единственное место. Ни в каком из этих жилищ, но у Бога есть жилище. Вы скажете, я каждое утро вхожу в методистское жилище. Это церковь. Каждое утро я иду в католическое жилище. Угу. Что ж, Господь позволяет его народу входить и выходить из тех жилищ. У Бога есть народ в католической церкви, методистской церкви, пресвитерианской церкви, во всех их, пятидесятниках. Конечно, но не поклоняйся Господу в том жилище, понимаете? Но у Господа есть некое жилище, слава. У Него есть жилище. но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, должен ты заколоть Пасху вечером». Когда Ревекка нашла Исаака? Когда Елиезер позвал ее в невесты? В вечернее время. В вечернее время явится свет, и к славе дорогу покажет нам всем, как с крещением в воде. Скрыть сегодня тот свет в драгоценном имени Иисуса. Стар или мал, покайся в грехах. Придет Святой Дух, исчезнет твой страх. Уже вечер настал, огни горят давно, и ясен тот факт, что Бог и Христос одно. Вот это было ее начало. Сейчас она дошла до света невесты. Понимаете, о чем я? Лучше я здесь закончу. Начну снова вечером, поскольку я не хочу, чтобы вы это оставили, понимаете? Нет, уже время обедать. Ладно, у меня здесь слишком много заметок. Вот дела. Как насчет вечера? Так было бы лучше, а? Ну что ж, если вы хотите попытаться пройти немного дальше. Хорошо, давайте тогда пройдем немного дальше. Мы будем очень спешить. Что скажете? Так, войти при каком условии? Не должен ты входить ни в какие жилища, что дал тебе Господь, Бог, но в жилище, куда поместит Господь свое имя. Не заходи в ворота этого жилища, что есть дверь. Это верно? Бог на двери повесит свое имя, и ты не должен... Вот те ворота, что ведут к месту поклонения, святилищу. Вы не должны идти со своей жертвой ни в какие эти жилища, но в то жилище, где изберет Господь, Бог поместит свое имя. Понимаете? Так вот, Он это сделал? Где же эти врата? У святого Иоанна 10 Иисус сказал, «Я есть врата, дверь. Я есть дверь в дом Божий. Я дверь во двор овчий». Не во двор козлиный, двор овчий. Понимаете? «Я дверь во двор овчий». Человек может войти в эту дверь, окажется в безопасности. И сейчас мы могли бы надолго на этом задержаться, но для экономии времени он — дверь в тот двор овчий. Теперь мы хотим здесь отметить, тени и прообразы именно здесь по-настоящему видны, но если я возьму ту страницу, вам придется немного задержаться. Хорошо, обратите внимание, это совершенным образом демонстрирует Иисуса Христа. Ибо весь Ветхий Завет — это Его прообраз. Все праздники, все поклонение и остальное. И у меня здесь написано под этой строчкой мест Писания «Объяснить это». Вот на что и потребуется много времени. Объяснить, как все эти праздники, даже хлебное приношение, было прообразом Христа. Давайте возьмем вот это. Однажды была школа, называемая школой служителей или школой пророков. Там учили и давали образование пророкам. И был подлинный Богом призванный пророк, посетивший их однажды. Ну и они хотели учтиво принять этого старого пророка, поэтому один из них пошел и нарвал немного того, что он принял за горох, но это оказались ядовитые дикие тыквы, и он собирался этим всех накормить. Ох, сколько у нас было семинарских незаконно рожденных детей, понимаете? Верно. Они что-то стряпают, понимаете? Есть методистские незаконно рожденные, баптистские незаконно рожденные, пятидесятнические незаконно рожденные, но, понимаете, это вторая поросль, то, что можно срезать с дерева. Понимаете, не главная лоза. Приносят лимоны, грейпфруты и так далее, не апельсины, но исповедуют, что они цитрусовые. Заметьте опять, в этом, когда Илия пришел и посмотрел на них, и увидел, что это ядовитые тыквы, от которых все погибнут, они сказали, «Увы, смерть в котле!» Он сказал, «Принесите мне горсть муки». И он бросил муку в него. Он сказал, «Вот, все в порядке. Ешьте, что хотите». Из-за этого смерть сменилась жизнью. А хлебное приношение, что давалось? Христос, Он был хлебным приношением. И хлебное приношение, что нужно было перемолоть определенным камнем, который делал одинаковым каждый кусочек муки, показывает, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он — то же самое, что нужно поместить в вашу деноминацию, и она будет жить. Слово! Христос — Слово. Все прообразы и остальное, скини, хлеб предложения, все остальное. Преломленный кошер под тарелкой — это его изломанное тело, о чем евреи до сих пор не могут вразумительно сказать, зачем они это делают. Видите? И все эти другие вещи изображают в прообразе его. Теперь, значит, имея его в обозрении, теперь мы видим, что все деноминации и вероучения остаются в стороне. Ведь Он — чистое, неизменное Слово Бога, которое и есть опреснок. Святого Иоанна 1. Это верно. Он опреснок. Поэтому, когда вы добавляете это или добавляете то, это закваска, добавленная к тому, что первоначально дано вам. Гляньте сюда. Что сегодня убивает расу? Они берут и гибридизируют. А когда гибридизируешь, ты это убиваешь. О, это выглядит красивей. Естественно. Гибридная кукуруза, кукурузные хлопья, все остальные зерновые продукты, что делают из кукурузы. Гибридная кукуруза, огромная, большая, красивые длинные стебли и огромные початки, на вид в два раза лучше, чем другая, но это смерть. Даже наука это поняла, видите? Не скрещивайте это. Вас это убьет. Так вот, здесь позвольте я вам покажу. Однажды я поливал какие-то цветы у себя во дворе, и у женщины там росли какие-то гибридные цветы в маленьком горшке или вазоне сбоку от дома. Мы должны поливать все это по меньшей мере трижды в неделю или четырежды, иначе они погибнут. И там росли оригинальные растения во дворе. Там дождя нет по 6 месяцев. Сухо, как если и пойдет дождь, через 10 минут уже летит пыль. Но тот малыш, что там лежал, красивей и ярче тех гибридов, имел воды сколько нужно. Убери от него воду, он погибнет. Но откуда же он берет воду? Еще одно. Их нужно было все опрыскивать каждый день или через день, чтобы не было тли. Не опрыскаешь, тля их съест. Слишком они нежные и мягкие. Но никакая тля не залезет на тот оригинальный. Нет, нет. Она подползет к нему и уползет назад ни с чем. Он оригинальный. Видите, что натворило гибридизирование? То же самое и в церкви. Они стараются смешать деноминацию со словом, чтобы сделать... Пытаются подогнать слово под мнение деноминации. А когда такое сделаешь, их надо опрыскивать и нянчиться с ними, и давать им золотые звезды, чтобы ходили по воскресеньям и все прочее. Это верно. Тогда как настоящий, рожденный заново христианин, рожденный Словом Божьим, он крепкий. Это ты, тле и мирскому он не по зубам, он орел, он взлетает намного выше этого, понимаете, парит в небесном, понимаете, это правда, ничто. Обратите внимание, так вот, здесь мы должны понять, что деноминация, вероучение и все остальное добавление заквашенного хлеба не должно смешиваться с опресноком. И в Библии здесь предвещается в обрядах, во вхождении, в поклонении, что с собой нельзя брать никакой закваски, и Бог это примет. Ты скажешь, я методист, там ты и умер. Я пятидесятник, умер. Я Христов, верно. На чем-то необходимо стоять, это верно. Ты на чем-то стоишь. Черчилль сказал однажды, поднял вверх 2 пальца и сказал, «Победа за нами!» И Англия за это стояла. Они верили Черчиллю. И верьте или нет, сегодня утром вы чему-то верны. Единственное, чем можно жить и чему быть верным, это Христос, Слово, правда? Обратите внимание, в Библии прообразом деноминации является только Вавилон, а Вавилон основан Нимрод, и Нимрод был вероотступником. И он собрал там группу женщин, считавшихся его царицами. Это были пророчицы. Считают даже, что Валаам происходил из той области. У них были корни и так далее. Они поклонялись, вы знаете. Многие из вас, ученые, читающие «Два Вавилона», «Хислопа» и так далее, и историю церкви, и как они вели себя. И у них были женщины для совершения этого, и женщины, богиня и все остальное. И это была навязываемая религия. Каждый человек, каждый город вокруг Вавилона был принужден приходить в Вавилон на поклонение к Нимроду у башни. Видите? Это верно? Их принуждали делать это. Попробуйте опровергнуть. Вот куда пришло смешение. И вот в чем именно церковь находится сегодня. Если не будешь ходить по воскресеньям, если не будешь делать это, и тебе не поручат делать это, и делать это, и делать то, ты пропащий. Там, в Тусоне, сегодня слушают. Я как-то недоумевал. Я всегда обязываю людей, ходите в церковь, неважно куда. И я увидел, как люди будто отпрянули и идут вот так. И я подумал, в чем дело? Я сходил к некоторым из них. Сразу как придешь, к тебе подходят. Вступай в нашу церковь, если не вступишь, тебе здесь не рады. Видите? Видите? Это нечто навязываемое, это навязывается вам, понимаете, и это Вавилон. Но в Христа вы попадаете по избранию, не силой. Ваше сердце тянет вас туда. Бог не поместил свое имя, значит, в Вавилоне. Теперь внимание, Он не может поместить свое имя в Вавилоне, в церквах. О, они помещают там Его имя, но Он никогда. Нет. Скажете, да ладно, брат Бранхам, подождите, посидите всего минуту. Вы просили меня задержаться? Вы что, не видите? Сейчас посмотрите, они поместили его имя там, но не он. Так вот, он сказал, место, где я встречу тебя и приму твою жертву, вот где я избрал поместить мое имя. Заходи в это жилище, эту дверь, где я избрал поместить мое имя. Вот куда тебе приходить. Что ж, они написали, это церковь Христа. В том объявлении есть ошибка. Там не хватает слова «анти». Ага. Всему, чему он учил, они с этим не соглашаются. Современные фарисеи. Но мы должны найти, где он поместил свое имя, ибо в нем находится его единственное усмотренное жилище. Аминь. Слава. Смотрите, где же он поместил свое имя? В своем сыне. О, скажите, одну минуточку, брат Бранхам. То был сын, не отец. Сын всегда берет фамилию своего отца. В каждом случае. Я появился на этой земле с фамилией Бранхам, потому что фамилия моего отца была Бранхам. Иисус сказал, «Я пришел во имя отца моего, и вы не принимаете меня». Хотите место Писания об этом? Святого Иоанна 5:43. Видите? Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете меня. Значит, Отец поместил свое собственное имя, то есть Иисус, в Сыне. И Он есть путь, Он есть дверь, Он есть дом, Он то место, где Бог избрал поместить свое имя. Бог не поместил свое имя в меня, Он не поместил его в церкви, Он не поместил его в методистской, баптистской, католической, но Он поместил его в Христе, помазанном Эммануиле. И это имя находится в Слове, потому что Он есть Слово. Аминь. Что же Он тогда такое? Истолкованное Слово – это проявление имени Бога. Неудивительно. Не кровь и плоть открыли это тебе, но Отец мой на небесах открыл тебе, кто я. И на этой скале я построю свое место поклонения, и врата ада не разрушат его. Аминь. О, живая Церковь Божья, встань лишь на твердое основание Иисуса Христа.
Вы можете петь эту песню, но если вы не на Христе Слове, вы неустойчивый, зыбучий песок. Но на этой скале, Христе, Моем Слове, Он строил лютеранское послание, а они деноминировали его. Оно возрастало подножие. Затем он вырастил до бедер, методисты и так далее. Вот где он построил свою церковь. На своем слове. Так вот, он не из одних ног или не из одних бедер, он тело, и сейчас завершающая часть. Вы заметили у пирамид, хотя я не проповедую пирамидную религию, вот. Но первая Библия из написанных была написанная на небе за... Вы заметили это? Он начинается с Девы, первого знака в зодиаке, последний знак — Лео, лев. Он первый раз пришел через Деву, в следующий раз он приходит как лев из колена Иуды. Прямо перед этим эпоха рака, скрещенных рыб, все остальные эпохи. Если бы у нас было время коснуться всего этого. Хотя мы касались, в Скинии. И пира, в пирамиде есть те основания, ведущие вверх, в комнату царя. И прямо перед седьмой стеной находится небольшая представительская площадка там, куда выходит посланник проводить вас к царю. Посланник Иоанн Креститель, который представлял царю, но краеугольный камень был отвергнут. И они не знают, камень из Скоуна, или где он там, они не знают, где он, поскольку это отвергнутый камень. А это камень, венчающий все, который завершает пирамиду исполненных семи церковных периодов. Приложите благодать, приложите это, там прилагается семь частей, последняя — Христос. Приложите это к вашей любви, приложите благодать к вашей благодати, приложите еще что-нибудь и еще что-нибудь, пока это не достигнет до Христа, краеугольного камня, и я — эта дверь. Так вот, сын всегда приходит под именем своего отца. Любой сын приходит под именем своего отца. И Иисус сказал, «Я пришел во имя отца моего». Значит, какое имя отца? Какое имя сына? И он сказал, «Еще немного, и этот мир не увидит меня, а вы увидите меня». Да, он пришел в виде Святого Духа, тот же Иисус. Вот почему они поклонялись. «О, Иисус!» Понимаете? Понимаете? Отец, Сын и Святой Дух — это Господь Иисус Христос. Вот и все. «Я пришел во имя Отца моего, и вы не принимаете меня». Теперь запомните, он также здесь добавил и предупреждает нас, что другой придет, деноминация, вероучение. Они придут во имя свое, и вы примете их. Вы не хотите принять меня, слово, подтвержденное и доказанное перед вами. Каким он был именно тогда, такой же он сегодня. Не упустите это, люди по всей этой стране. Другой придет, церковь, и вы поверите этому, потому что сможете просто жить, как хотите. Я не подтвержу это. Он никогда, ни в какое время, ни разу, ничего не подтвердил в любой церкви, вне данного послания. Оправдание Лютера, освящение Уэсли, пятидесятники, восстановление даров. После, и как только они делают деноминацию из этого, она сразу умирает. Исследуйте Писание. Но он сказал, «Я изберу место поместить мое имя». И это имя было Иисус, а Иисус — это Слово. Святого Иоанна 1. Это верно? Вот место поклонения. В Христе Слове. «Я пришел во имя Отца моего». Пророк сказал, нарекут ему имя Эммануил. Это Матфея 1:23, если желаете записать. Иисус и Иегова, Спаситель. Теперь пятый стих. Показывает, что он дверь. К данному моменту многие другие невидимые доказательства, это жилище и имя, и место, могут доказать, что есть единственное место, где Бог встречается с человеком для поклонения, и это когда он во Христе. Так вот, теперь вопрос. Как мы попадаем в Него?
Вот, это может совсем немного уколоть, но понимаете, как с приемом лекарства. Если вас от него не затошнит, то и пользы оно вам не принесет, понимаете? Теперь, лютеране хотели попасть в число принятых одним способом, через присоединение к лютеранской церкви. Методисты хотели попасть в число принятых через восклицание. Пятидесятники хотели попасть через говорение на языках. Все равно это не то, понимаете? Нет, это дары и тому подобное. Но в 1 Коринфянам 12 говорится одним духом, Духом Божьим, который и есть даятель жизни Слову, семени, для подтверждения того семени на тот период времени. Понимаете? Вот лежит там семя периода методистов. Нужен был Святой Дух для пробуждения к жизни того семени и чистое очистить церковь освящением. Лютер не проповедовал это, поскольку он это не знал. Пятидесятники захотели говорить на языках для восстановления даров. Каждый провозглашает. Вот он, видите? Но одним духом все мы крещены в одно тело. И это тело – семья, семья Божья. А это Дом Божий, и Дом Божий – это имя Иисуса Христа. Имя Господа – крепкая башня, убежит в нее праведник, и он в безопасности. Теперь, как же ты окажешься принятым на основании титула? Как примут к оплате ваш чек со словами «уплатить по приказу преподобного, доктора, служителя»? Понимаете? Понимаете? Можешь быть преподобным, доктором, служителем, но имя Господа – Иисус Христос, видите? Я избрал поместить мое имя на дверь дома моего поклонения, чтобы моя семья собралась там под кровью, подобно как было в Египте. Все оставшееся снаружи умерло. И там внутри нет заквашенного хлеба, там нет деноминационной смеси в нем, нигде. Дом мой, мои дети, рожденные от моих генов. Аминь. Слава Богу, в них мои гены. Мои, я помещу мое слово в них, я напишу их на скрижалях их сердец. Вот моя семья, семья тела Иисуса Христа, семья. А через эту дверь вы заходите, не через методистскую, баптистскую или пятидесятническую, но дверь, где я написал свое имя. Это не методист. Имя Божье не методист. Имя Божье не пятидесятник. Имя Божье не баптист. Имя Божье не католик. Значит, держитесь подальше от этих дверей. Понимаете? 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 Но на месте, где я избрал поместить свое имя. Так вот, в Библии не дано никакого другого места, где Бог поместил бы свое имя, кроме Иисуса Христа. Ведь Он Сын Бога, принявший имя Бога и Божье человеческое имя. И нет другого имени, данного под небесами, посредством которого вам надлежит спастись. Мне все равно, методист, баптист, пресвитерианин, катехизис и все, что захотите, лишь через имя Иисуса Христа, где всякое колено преклонится и каждый язык исповедует это, что Он Господь. Вот как вы входите внутрь. И если вы только крестились в воде правильно, правильно, и потом отрицаете слово, то вы незаконно рожденные. Ваше рождение было неверным. Тогда заявили, что верите ему и отвергаете его. Как я отрекусь от своей семьи, когда... Как я отрекусь, что Чарльз Бранхам мой отец? Анализ крови на двери покажет это. Ага. Мое поведение и подтверждение Слова Божьего в моей жизни показывает, я дитя Божье или нет. Теперь вот Божье единственное место. Видите его? Единственное место, где Бог примет вашу жертву, мне все равно, какие вы искренние, находится в Христе. И запомните, вы скажете, «Ну, а я верил, что и я вошел». Запомните, в Библии говорится, вы скажете, «Ну, в Библии говорится, всякий верующий, что Иисус Христос, Сын Божий, спасен, спасется». Там это говорится, но запомните, так же написано. Так же написано. Никто не может назвать Иисуса Христом, только Духом Святым. Видите? Вы можете сказать, что Он Христос, но Он не Христос, пока Сам Святой Дух, дающий жизнь Слову, не подтвердит через подтверждение, что Ты Сын Божий. Это Писание. Место, где Я избрал поместить Мое имя. Ты не должен поклоняться ни в каком другом жилище, но в жилище, где Я помещу Свое имя. Тогда Я приму тебя. Ты в Моей семье. Так вот, семья Божья подчиняется повелению отца семьи. А он, князь мира, Бог крепкий, отец вечности, и державе его, и царству не будет конца, владычество будет на раменах его. И раз он правитель, царь, Эммануил, первый, последний, князь мира, Бог крепкий, отец вечности, каждый из его детей слушается каждого слова для повеления, поскольку они его часть. Мы живем у себя в доме, как живут Бранхамы. Вы живете у себя в доме, Джонсы, как живут Джонсы. А в Доме Божьем мы живем Словом Бога и каждым им, исходящим из уст Божьих. А любого другого мошенника мы его не будем слушать. Понимаете? Ты должен есть опреснок в каждом церковном периоде, именно в таком виде, как я дал его тебе. Но не пытайтесь обращаться назад и такое впрыскивать в него, потому что оно превратилось в стебель. Возьмите кости и все, что останется от жертвы, и сожгите. Прошло. Церковный период умер. Пошло дальше. Мы сейчас в другом. Аминь. Место, где я избрал поместить мое имя. Только подумать. 1 Коринфянам 12. Обратите внимание на Ефесянам 4:30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до следующей евангелизации, до дня вашего искупления». Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления вашего. Теперь заметьте, давайте это применим к нашему уроку из Писания. Потом нам лучше разойтись, мне кажется, я утомляю людей. Видите, посмотрите сюда, люди встают и уходят домой, понимаете, им нужно готовить обед и ждать прихода того, с кем они хотят встретиться. Они не предполагали прийти сюда, чтобы слушать весь день, видите. Но посмотрите, вы знаете... Бен, ну мне надо будет тобой заняться. Благословить тебя Бог. Спасибо, брат Бен. Я люблю тебя, брат Бен. Если бы вы знали, что этот парень перенес за нас в той войне. Его всего изрешетили пулями и разорвали взрывом и так далее. У него всякое бывало в жизни, но Бог его благословил. Он остался верным. Его жена ушла от него, сбежала и вышла замуж еще раз и забрала его детей. Какая жалость. Мне просто думать об этом не хочется. Но все равно, благословить тебя Бог, Бен. У него сейчас внутри полно шрапнели, раздражает его нервы и так далее. Просто необходимо знать прошлое Бена, понимаете? Благословит Бог того парня. Да, которым вы запечатлены до дня вашего искупления. Обратите внимание. Сейчас это может слегка уколоть, но заметьте, не злитесь на меня, просто запомните. Ведь Израиль однажды смотрел на ту дверь с той кровью на двери, именем, кровь, жизнь, и вошел под ту кровь. Обратно они вышли только при выходе из Египта. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы входите и не выходите больше до дня, когда вы искуплены. Видите? Знаете, Библия всегда права. Он записывает туда слова, а тебе же надо располагать его там, где его место, чтобы составить его, получить полную картину искупления. Понимаете? Понимаете? Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до вашего искупления, пока не будете искуплены. Вы запечатаны там внутри, вы под кровью, наружу больше не выйдете. И тогда кто ты? Сын Божий в Божьей семье, запечатанный Святым Духом. Дьявол не может тебя достать, если даже захочет, ибо ты умер. Твой прежний муж мертв, и ты погребен, и жизнь твоя скрыта через Христа в Боге и запечатана Святым Духом. Понимаешь? Как он тебя достанет? Как ты выйдешь наружу? Ты там! Слава! Сейчас я это оставлю в покое. Достаточно того, что вы знаете, о чем я говорю. Значит, новое творение не для деноминации, но для слова. Вы творение слова, потому что фундаментальный камень был заложен в вас прежде основания мира. Предопределенных быть сыновьями и дочерьми Бога. И на это кладется камень за камнем в каждом периоде для подтверждения растущего слова, именно так, как Иисус сделал в своем периоде, замковый камень всего этого. В нем находился каждый период. В Иисусе был Моисей, в Иисусе был Давид, в Иисусе были пророки. Это верно? Посмотрите на Иосифа. Продан почти за 30 серебряников, брошен в яму, считали мертвым, вытащили, и пошел и стал правой рукой фараона. Посмотрите, совершенно верно. Иисус был... Иосиф был в Иисусе. И когда он пришел, он был полнотой царей, пророков, аллилуйя. Божество телесно находилось в нем. Он пришел искупить оттуда невесту. Шедевр. Шедевр, говорящий сатане, что, когда он говорит «Дни чудес прошли, то, о чем вы говорите, не бывает, отойди от меня, сатана». Видите? Видите, шедевр стоит и контролирует ситуацию. Однажды замковый камень вернется, глава всего этого, и возьмет к себе невесту, поскольку женщина взята от мужчины, часть мужчины. Каждый гены мужчины в женщине из-за того, что это женщина. И таким образом, Слово Божье в церкви из-за того, что церковь и есть невеста. Не деноминация, это от дьявола, все до одной. Я не называю так людей, там они бедные, обманутые люди, как сказал Иисус, слепой ведет слепого, и он не смог их вызвать. И они сказали, «Ты рожден от блуда! Что тебе здесь надо? Какая школа, какая семинария тебя признает?» Сказал, «У нас есть Моисей, мы...» Он сказал, «Если бы вы знали Моисея, вы знали бы и меня». Ведь Моисей писал о нем в своих четырех книгах, «Господь, Бог ваш, поднимет дающего слова, пророка, подобного мне, и кто не послушает того пророка, будет изглажен из народа». Вот и все, что можно сказать. А чем является он? Словом. А какое оно? Не должно остаться у вас никакой закваски, не кладите среди него никакой закваски, не добавляйте никакое вероучение, никакую деноминацию, поскольку это тут же осквернится вашей жертве конец. Давайте сейчас поторопимся очень быстро, чтобы вам можно было пойти поесть. Обратите внимание, вот, значит, ты Сын Божий в Доме Божьем, ты часть Божьего плана спасения, Римлянам 8.1, посему нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе, поскольку они мертвы для мира, живы в нем и живут в этот теперешний день, образуя слово, для которого Бог их использовал, то есть предназначил, записав их имена в книге этой невесты. И когда воды попадают на это семя в сердце, оно возрастает в невесту Христа. Подумать только! Само совершенство! Так было в каждом периоде. Лютеране при оправдании, стопы, вот так вырастили это. Уэсли при освящении, пятидесятники возле рук, дела и поступки и так далее. Должны были появиться кальвинисты, то есть арминианцы, должны были появиться законники. Но сейчас мы подходим к голове, замковому камню. «Благодать, благодать!» — восклицал замковый камень. Что восклицал краеугольный камень? «Благодать, благодать!» Перешел от смерти и вероучения в живое слово живого Бога. Единственный усмотренный Богом план на его период. Его сыновья в эре слова, оживленные духом. Словно вспыхнувшая искра, загоревшаяся от чего-то, чтобы оживить это, и посажены сейчас в небесных местах, в настоящее время, уже ожившие и подлежат каждому обещанию в слоте. Тогда что же это даст? Ты, как часть Божьего гена, часть слова, другие люди, как часть слова Бога, посаженные вместе, проявляете все тело Христа, благодаря тому, что среди вас нет закваски. Понимаешь, о чем он говорит, брат Браун? Никакой закваски среди вас, лишь одно слово, посаженное в небесных местах, при дверях, где он поместил свое имя, Христос Иисус. Никакой закваски среди вас, благодаря этому среди вас оказывается вся полнота Божества телесна. Это было невозможно в периоде Лютера, невозможно в периоде Уэсли, невозможно в периоде пятидесятников. Но в день, когда Сын Человеческий проявится, откроется, опять соберет Церковь вместе с высшим естеством Бога среди Его народа, демонстрирующего те же самые видимые знамения, проявляющего себя, как Он проявлял в начале, когда Он проявился на земле в облике Бога-пророка. О, слава! Обещано в Малахии 4, обещано остальными писаниями. Где же вы поклоняетесь? В доме Бога, посаженные в настоящее время. Так, быстренько, давайте посмотрим очень быстро сейчас, и затем пойдем дальше, где-то через 10 минут мы разойдемся, если угодно Господу. Сейчас давайте посмотрим на некоторых людей, оживленных в этот дом Божий в их периоде. Енох. Через 10 минут разойдемся, если только сможете меня столько времени потерпеть. Смотрите, Енох был живым словом Бога своего периода. Он был пророком. Пророк — это Божий отражатель. Кто это знает? Отражатель не отражает самого себя. Отражатель — это не отражение. Отражателя должно что-нибудь коснуться, чтобы он отразил. Таким образом, пророк — это избранный сосуд Божий, который ничего вообще не может отразить, но он на прямой линии с тем отражением, Богом, чтобы отразить образ Христа, Слово. Понимаете? Ничто другое этого не сделает. Ты отражатель. Вот почему пророк должен был съесть книгу. Вот почему он должен был съесть свиток. Он должен был отразить то Слово для того периода. Вы поняли? Обратите внимание на Еноха, совершенный отражатель Божий в прообразе. Когда Бог закончил с ним, он просто переселил его, восхитил его. Механика, которую он отражал, стала динамикой с духом и восхитила его. То же самое в дни Илии, Илия, даже для его костей. Вот где это отражение. Отражатель Божий в своем теле стал проявленным Словом Божьим. На него положили умершего, тот сразу вернулся к жизни. Мы плоть и кость от него, доколе мы невеста Христа. Вы этому верите? Хорошо. Он умер за нас, а мы умерли для себя самих и погребены в его имени, чтобы нам уже быть не от мира, но в нем. Ведь и семья на небесах названа именем Иисуса Христа. Это Ефесянам 1:21. «Ибо и на небесах, семья на небесах». Как названа семья на небесах? Иисус. Как названа семья на земле? Ну, это же дом Божий, где находится кровь. Это верно? Это дверь, это жилище, это место, где Он поместил свое имя, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Это Слово, отражающее и сигналящее о периоде, в котором вы живете. Вот чем Он был, вот чем был Моисей, вот чем был Иаков, вот чем были все остальные из них, сигналили тем Словом Бога. Отражатель, в котором отражался Сам Бог. И подходим к тому совершенному образу Божьему, Иисусу Христу, Божьему шедевру, ударили, чтобы Он мог собрать, как невесту, всех остальных, что были отражателями. Моисей был в нем, Иисус Навин был в нем, и если вы в нем, вы были в нем прежде основания этого мира, семья Бога. Вы страдали с ним, вы умерли с ним, вы отправились на крест с ним, вы воскресли с ним, и сейчас вы по-прежнему с ним, посажены в небесных местах, отражаете этому миру послание периода, свет миру. Вы свет миру. Но если это закрыто деноминационным коробом, как они его увидят? Из-за ваших традиций вы делаете свет бездейственным, стараясь... Вы, члены деноминаций, пытаетесь убрать свет из вашей церкви. Вы сами не хотите войти и другим не даете. Аминь. Давайте просто остановимся. Ну и дела, у меня столько здесь. Мы могли бы продолжать. Ну и ну. У нас осталось 5 минут. Вы понимаете, кто дверь? Где Бог поместил свое имя? В Иисусе. Как вы попадаете в Его имя? Как вы попадаете туда, крестившись туда? Как? Водой? Духом. Один Господь, одна вера, одно крещение. Это крещение Святым Духом. Крещение в воде лишь приводит в общение с людьми, что вас признали принявшим Христа. Это истина. Это же крещение Духом. Я могу произнести имя Иисуса над вами и крестить вас, но из-за этого оно не наступит. Но когда однажды тот Святой Дух по-настоящему подлинное Слово попадает в вас, Слово Иисус, тогда, брат, послание тогда для тебя уже не тайна. Ты его знаешь, брат, оно полностью озаряется перед тобой. Аллилуйя! Хвала Богу! Аминь!
Люблю его! Люблю его! Он прежде возлюбил и на Голгофе.
Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил этих людей, Господи, и сделай каждого из них здоровым. Во имя Иисуса Христа. Аминь. О, любовь! О, с тех пор, как верой мог узреть поток святой крови от того шедевра, доколе жив, я буду петь. Как ты можешь? Бог есть любовь, любящий от Бога, божественная, святая любовь, не вульгарная любовь, чистая, кристальная, святая любовь, любовь Бога Слова. Заповеди твои сокрыл я в сердце своем, дабы не согрешить перед тобой. Подумать только, как выкрикнул Давид. Какой он замечательный, а? Неужели не любите его? Так вот, есть путь, чистый, святой путь, единственное место встречи, где Бог встретит вас. Не из-за того, что вы говорите: «Боже, вот я хороший методист, я хороший баптист, я хороший пятидесятник». Нет, поскольку вы в Иисусе Слове, части Слова, проявляющиеся для этого дня, послание этого дня, не дня Лютера, Уэсли, пятидесятников, но ваш Иисус, отражение, поднявшееся вот до этого. Вы не можете возвращаться к тому, это добавление закваски к вашему святому хлебу, что человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих в его время. О, приди, Господь Иисус, великий краеугольный камень! Посмотрите, как там лежат прах тех лютеран, умерших мучениками в прошлом. Посмотрите на тех методистов, тех пятидесятников и так далее. Теперь поднимается вверх то сильное напряжение, что появилось. Ну вы, ассамблеи Божьи, взяли и организовались, тогда как из этого самого вывел вас Бог. Вы вернулись назад, как свинья в свою грязь. Вы единственники, объединенные, прежние ИХЭ, пятидесятнические ассамблеи Иисуса Христа, одна для темнокожих, и разделились из-за сегрегации. Вы, сделавшие это, а потом объединились и назвали это объединенное, а потом организовались и ссорились с ассамблеями, как пес возвращается на свою блевотину. Если из-за блевотины собаку затошнило в первый раз, то не затошнит ли ее снова? Смените ваш рацион питания с деноминацией на слово и живите с Христом. Стыд вам и срам.
Там отца я имею, там отца я имею, там отца я имею, в отчизне за рекой. Скоро я его увижу, скоро я его увижу, скоро я его увижу в отчизне за рекой. О, будет славное собранье, будет...
Слово идет к слову. Собранье, когда невеста взойдет, слово за словом.
Собранье в отчизне за рекой. О, может, день тот будет завтра, может, день тот будет завтра, может, день тот будет завтра в отчизне за рекой.
Скажите, ты серьезно, брат Бранхам? Так точно. Когда лютеране в тот период, последователи Уэсли в свой период, пятидесятники в свой период, истинные, не члены деноминаций, пятидесятники, кто добавил закваску в свою деноминацию, умер, но это истинное слово движется дальше. Понимаете? Точно как сказал Иисус, в тот день вы узнаете, что я в Отце и Отец во мне, и я в вас, а вы во мне. Это все полностью Слово.
О, будет славное собрание,
когда его сыновья соберутся у его жилища.
Славное собрание, будет славное собрание в отчизне за рекой.
Вот церковь, мы сейчас учим. Но помните, когда вы отсюда уйдете, начинаете выходить из шелухи сейчас. Вы направляетесь в зерно, но полежите в присутствии Сына. Не добавляйте к тому, что я сказал, не убавляйте от сказанного мной, потому что я говорю истину, насколько она мне известна, так, как дал мне Отец, понимаете? Не добавляйте к ней, говорите именно то, что я сказал». Вот в чем здесь дело. Просто говорите людям прийти, взыскать Господа Иисуса, а еще вы сами пребываете именно в Его присутствии. Просто выражайте свою любовь к Нему. «О Господи Иисус, Сын Божий, я люблю Тебя, смягчи мое сердце, Господь, убери всю грязь и любовь к этому миру, и пусть я живу свято в этом теперешнем мире перед Тобой». Склоним головы для молитвы. Теперь посмотрим, у нас есть кто-нибудь для молитвы на расхождение, или тогда совершу я. Будьте в глубокой почтительности. Дорогой Боже, мы благодарны Тебе, что мы получили наш духовный рацион питания. Мы благодарны Тебе, Господь, что от витамина Слова растут сыновья Бога. Он не воздействует ни на какой другой характер, лишь на сыновей и дочерей Бога, поэтому мы благодарны Тебе за Него. И мы молим, Боже, чтобы нам получить от Него пользу, чтобы нам не только благодарить Тебя. Мы благодарим Тебя за Него, но пусть мы применим силу, чтобы попытаться при помощи любви убедить людей верить в нашего Бога. Сбившихся с пути, грешников, женщин, мужчин, юношей, девушек в этом периоде. Видя, Господь, что состояние психики, этот нервный век, в который живут люди, он лишает их разума, чтобы в точности исполнить сказанное и обещанное Писанием. Сильные ужасы грядут на землю, например, саранча, преследовать женщин, стригущих свои волосы. У нее будут длинные волосы, как у женщины. И разные пугающие знамения, которые они увидят, Господь, в том вводящем в заблуждение психическом состоянии, в котором они находятся, и тогда будут взывать к скалам и горам. Женщины, нянчащие собак и кошек, а не воспитывающие детей для Твоей чести. Те, кому Ты дал детей, и они зачали их, отпустили их на улицу, делать, что хотят. Неудивительно, что Ты сказал, Господь, когда Ты шел на крест. Тогда они будут взывать к скалам и горам, покрыть их. Мы видим все остальное, собирающееся именно для этого времени. Мы видим, как Писание подтверждается, доказывается. И именно так, как мы видим это, Господь, Тебя, своими собственными глазами, проявляющегося, однажды наступит восхищение, и мы увидим проявление того Слова. Ибо Сын Человеческий грядет на облаках славы со Своими святыми ангелами с Ним, и мы восхищены будем для встречи с Ним на облаках. Это будет тогда, мы слышим об этом сейчас. Тогда же мы увидим это своими глазами. Пусть мы окажемся в Нем, Господь, единственном усмотренном месте. И Он — это жертва. Мы приносим Ему то, что мы слышали. Иисуса Христа в Дом Бога через крещение Святым Духом, через имя Иисуса Христа. И там наша жертва принята, и нас вводят в семью. Поскольку, хотя и бродяжили в этом мире, мы были определены стать сынами и дочерьми Бога прежде основания этого мира. Спасибо Тебе за это, Отец. О, как кто-нибудь может возвращаться назад к такому, когда они нашли истину, что Бог выбрал их из этого мира. В день, когда я стал спасенным, миллионы стали потерянными. О, умирающий Агнец, как я смогу Тебя отблагодарить? Разве мое сердце может быть достаточно благоговейным перед Тобой? Помоги мне, дорогой Боже, жить верно. Помоги моим родным жить верно. Я молю за них, Господь, за каждого, чтобы Ты помог. Боже, так или иначе, я не знаю, как именно просить, Господь, и, возможно, я и прошу не так, как должно, но Ты прости мое невежество, Господи, и просто воззри на мое сердце. Я молю, чтобы никто из них не погиб, никто, Отец. Я требую их каждого для Тебя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Люблю Его, люблю Его.
И если любите Его, любите друг друга, пожмите друг другу руки.